Псалом 13 сегодня читаем. С первого стиха. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Следующий. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззакония, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа? Там боятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных». И последний. «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». 13-й псалом – это песня, в которой высказывается очень глубокая богословская и пророческая мысль о том, как приходят в сердце человека злые помыслы, планы. Все начинается, как говорят даже и психологи, с мысли. «Сказал безумец в сердце своем». Ну, конечно, в сердце нет губ, чтобы говорить, да? То есть он подумал, так правильно, если мы, может быть, сказать физиологически правильно, подумал человек, да, нет Бога. А все остальные стихи, которые мы сегодня, и смех, и глупость, и зло, и там предательство, все, что совершается дальше, то, что описывается псалмопевцем в 13-м псалме, это всего лишь следствие. Начало, сказал человек, в сердце своем нет Бога. И евреям в 9.27, если сможешь найди, 9.27 евреев, Новый Завет, там сказано, что всем нам предстоит умереть, а потом суд. И тем, которые говорят в своем сердце, что нет Бога, можно развращаться, нет наказания. Что такое нет Бога? По сути дела, нет никакого контроля, никакого воздаяния. Что хочу, то и делаю. Нет. То есть, по сути дела, человек, который по-настоящему верит в Бога, у него есть страх, что, да, Бог не сразу наказывает. Он не такой, знаете, родитель берет плетку и за каждое слово, что он говорит, нет, конечно. Но все-таки каждый кот, хорошая пословица, я постоянно повторяю детям и внукам, скребет на свой хребет. Всегда есть воздаяние. И в этом этический смысл веры. Что есть не просто земной отец, который следит за тобой там 15-20 лет, пока ты в его власти, но есть еще и небесный отец, который довольно долго, практически всегда наблюдает за тобой. Раньше, когда на заводской хор пел этот гимн, что око его надо мною, такая, ну, сейчас везде же камеры, да? Везде вот следят за движением, за ворами, везде видеокамеры. И сейчас понятен гимн более широко, чем когда мы еще лет 40 назад его учили в хоре. Око его над тобою. Все время старший брат, на самом деле, Отец Небесный, наблюдает своим Духом Святым, своими ангелами, как ты ходишь в этой жизни. Когда Иисус встречался с Нафанаилом, он говорит, я видел тебя по смоковнице. Да? Никто его не видел под деревом, он его видел. То есть человек, который по-настоящему верит в Бога, он понимает, что ему надо следить за собой, потому что за ним тоже следят. Он не один, даже когда один. И второе место, которое я читал Евреям 9.27, что всем нам предстоит умереть. Даже если мы совсем молодые, совершенно здоровые, полные всяких планов, но мы видим, что смерть подкарауливает и молодых также. Ну и в любом случае всех. В любом случае всех. Что случилось в нашей стране за последние 35 лет? Последние 35 лет в нашей стране был религиозный ренессанс. С 1988 года наступила религиозная свобода. За изъятием судьбы вот последних годов святителей Иеговы. То есть в 1988 году Политбюро ЦК КПСС, многие молодые даже не знают, что такое ЦК КПСС, Политбюро, Ну и слава богу, больше не знают. Это коммунисты. Они решили торжественно отметить еще в СССР тысячелетие крещения Руси. То есть в Киеве, в Москве, в других были большие такие, можно сказать, религиозные торжества впервые за 70 лет советской власти. И фактически это привело к отмене законодательства о культах 29-го года, где ничего нельзя было, детей нельзя было в собрание, в частности, приводить. И потом уже был принят закон о свободе совести 91-го года. Потом был он, к сожалению, ухудшен в 98-м году. Что такое свобода совести? Это вот об этом. О первом стихе. Сказал безумец, нет Бога. Свобода совести, ты решаешь, верить тебе или тебе не верить. Сам решаешь свободно. Никто не может тебя заставить верить, но никто не может тебя заставить и не верить. Это право верить или не верить свободно и без принуждения. И право, если ты веришь, исповедовать свою веру, а если не веришь, свои атеистические взгляды. В мире, согласно этого закону и нашей Библии, есть вещи невидимые. И в эти невидимые вещи до сих пор верят миллиарды людей на земле, не только христиане. Тысячи лет на земле существует религия, то есть организованное поклонение божеству. И вот в советском власти была конкуренция, вернее, были гонения за то, чтобы люди не верили, не хотели власти этого. Ну, гонения были и раньше, то есть из-за конкуренции разных религий, направлений. И при их зарождении, мы знаем, гнали христиан, например. Ну и христиане тоже между собой. В Англии гнали католиков во время революции английской. В Мексике вообще всех католиков уничтожили. Всех до единого. Священников убивали прямо. Священник, все, пух, все нету. Всех священников убили. Вот. И во Франции католиков тоже убивали во время революции 89 года, 1889 года. Ну и у нас в России тоже верующих с 29 года многих убивали, а с 39-го и атеистов стали убивать. То есть вот общество атеистов тоже было уничтожено. С 29 года убивали священников разных религий, а с 39 года почему-то гонения коснулись даже общества атеистов. Было такое ярославское общество безбожников. В Китае с 49 года расстрелы были верующих, а в Северной Корее уничтожили всех до единого. Вот. И в Албании. Это был 55-67 год. Вот можете представить, да, что в некоторых странах были уничтожены полностью все священники, все люди, руководящие общинами. То есть, надо честно сказать, что и атеизм тоже карался смертью, между прочим. Считалось безумием, видите, да, безумием считалось. То есть, в древние времена, но не любой, конечно, атеизм, а на показ, на соблазн общения. Вообще, полную картину мы, конечно, узнаем после смерти. Мы сегодня читали, да, что всем нам предстоит умереть, а потом... суд. Вот там мы знаем полную картину на суде Белого престола, как что-то было, потому что сейчас есть только мнение. А пока эти вот 80 лет, жизнь на земле 90 у кого, мы просто верим. Мы в прошлый раз говорили, что есть соблазн веры, есть особое состояние души веры. Мы верим, конечно, при этом мы сомневаемся очень часто. Или, как некоторые, просто не хотим верить. Мы не хотим верить добру, мы хотим верить, что добра нету. Что такое неверие сейчас? Мы не хотим верить, что есть добро, что есть воздаяние злу, что есть справедливость. Мы этому не хотим верить. Нас устраивает система, при которой нет воздаяния. Есть случайность, есть и хаос, есть полная дерегуляция. Никакой регулирования нету. Все. Вся этика – это выдумка попов. И надо полагать, что те, кто жестоко в свое время преследовал инаковерующих, или даже неверующих, неважно, они тоже, на самом деле, на мой взгляд, все эти великие инквизиторы, где-то в глубине в сердце, они сказали, что Бога нету. Мы сами порулим. Помните, да, что в легенде великого инквизитора, в прошлый раз мы говорили, Христос пришел, что с ним сделали? А, он на горном проповедь проповедует, нам этого не надо. Нам этого не надо. И глубоко в сердце они тоже так сказали. Мы не верим в Бога. Но нам нужен порядок. И ради порядка мы уберем обратно Христа. Опять его казним. То есть начало любой жестокости, даже по себе погонюсь, это всегда, когда ты не думаешь о воздаянии. Ты думаешь, ты хозяин своей судьбы, ты как хочешь, так и своей семье рулишь, ты в своей работе рулишь, ты своими там, кто тебе подчинен, рулишь, и ты такой знаешь, великий-великий, да, погремушка. И ты полный хозяин своей судьбы. Вот это начало неверия, сказал безумец в сердце своем. нет Бога, я сам правлю. В этом заключается бунт. В сердце бунт заключается. А потом, если будут хорошие обстоятельства для бунта, если будет помощь сатаны и друзей, тогда уже большой бунт. Любая жестокость, любая неправда, любой обман. Потому что страх Божий – начало мудрости и вообще любой этики на самом деле. Вот сейчас мы пели люблю тебя», я понимаю, что хороший гимн может быть, но я их не очень такие гимны люблю. Ну, они не совсем искренние. Ну, то есть как? Конечно, есть такие особые люди, может быть, слава Богу, но в основном люди как бы думают больше о себе, конечно, а не о любви к ближним и тем более к Богу. К сожалению, это не то чтобы хорошо, это, к сожалению, так бывает. Я хочу сегодня вот что сказать. В чем разница между тем, как человек не верит, я думаю, что это тоже не очень хорошо для него, и о чем мы сегодня говорим? «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». В чем разница? И тот не верит, и этот не верит. Разница вот в чем. Просто человек не верит. Вот мой брат, например, очень хороший человек, старший брат. Ну, это я так называю для себя. Это слабость воображения. Почему он сидит и верит в Бога? А потом многие перестают. Почему? У них очень сильное воображение. Ты им говоришь о Боге? Да. Об ангелах? Да. Ты их видишь? Нет. Но я верю, понимаете? У них хорошее воображение. А когда человек взрослеет, какие-то вещи у него отпадают, что называется, детскость. И что он? А не вижу, значит, нету. Фома что говорил? Пш, пока не вложу. А, апостол? Что там дети выросли? Он тоже вырос. Я теперь большой. Вот сейчас я положу туда руки, вот тогда, конечно. А так, что мне говорите? Поэтому просто неверие – это слабость воображения. Человек не может себе представить, что есть воздаяние, что есть доброта, что есть надзор, что-то не случайно, все не само собой выскочило из угла. Это Бог сделал. Как мы не знаем, да, другое дело. Это слабость воображения. А когда человек говорит безумно, он говорит себе, не просто нет Бога, значит, он говорит себе, никто меня не спросит, что бы я ни сделал, как бы я ни поступил. Я по головам шагаю, я там клевету распространяю, убиваю. Пш, нет Бога. И потом написано, они совершили гнусности, гнусные дела, они начали чудить. Потом, когда он решил, что я Бог, когда человек говорит в своем сердце, нет взыскующего Бога, значит, он говорит сам себе, я Бог, я сам себя взыщу, когда надо. И в этом сущность бунта внутри себя, этих людей. Они могут формально признавать Бога, могут быть священниками, но внутри, написано, Христос говорил, по делам их узнаете их. Он может быть патриархом, он может быть папой римским, кем угодно может быть. Но если его дела не соответствует Нагорной проповеди. Вот в чем вся проблема. Это, конечно, ужасно. И самое страшное, когда вот это человек внутри себя уже сам себе Бог, а снаружи он все еще формально поклоняется существующему Богу, настоящему. Когда человек говорит, что Бога нет внутри себя такой, он, значит, сам себе разрешает любую жестокость, любой обман, любые прочие глупости, гнусности. Но еще более страшное здесь, когда есть самооправдание и оправдание чужого зла. Мол, Бог не против страданий невинных. Ну, подумай, что описано. Бог не против. Мол, Ветхий Завет много говорит о войнах за землю обетованную. И вот это самое страшное, когда уже ученики Христа живут по законам отмененного Ветхого Закона и обычаев дикой старины. Вот в чем предательство, к сожалению, учения Христа клиром, то есть священством. Много столетий случилось это. То есть обычаи Ветхого Завета, которые отмененные, снова возвели в норму. Он сказал на Нагорной проповеди Христос в старину, ненавидели врагов, а я учу вас, что их любить. Да будете совершенны, это последняя заповедь, как Отец Небесный, который дает хлеб, дождь, все необходимое, солнышко для тех, кто его не любит. Вот не захотели некогда отцы церкви, это было очень давно, 4 век, и прочие, все вдучителя, так учить, как Христос. Получается, что они изменили Христу очень давно, а у внуков, ну уже правнуков у нас, оскомина, вы знаете, что получилось? Получается, как в разговоре Льва Толстого с раввином. Мы знаем, что Лев Толстой, он такой вот был любитель Нагорной проповеди тоже. Толстой ему говорит, вот Нагорная проповедь, вот Христос, ваш царь, говорит, поставь вторую щеку, про любовь врагам. А раввин Льва Толстого спрашивает. Да, ну так-то на словах, конечно, хорошо. Но теперь ты не покажи эти щеки и покажи эту любовь врагам. Россия в то время тоже из войны не вылазила. Ничего этого не было. И Толстой замолчал. Вот это победа Ветхого Завета. Христос одному учит. Евреи до сих пор так учат. Ненавидеть врага своего. А по жизни и люди, которые себя объявляют христианами, на самом деле, в своей жизни, и к своим врагам, и к чужим врагам относятся по-разному, прямо скажем. Даже самому Толстому родня не давала исполнить в полноте Нагорную проповедь. Он всю жизнь мечтал, он был очень богатым. У него свое было огромное имение, Льва Толстого, просто огромное. Ну, умер у него брат, все ему осталось. И у жены было богатое имение, они сложились. Потом он, когда стал писателем, у него были огромные гонорары. Он получал больше всех в России. Пушкин тоже много получал, но после Пушкина, можно сказать, на первом месте был Толстой. И за Анну Каренину, и за другие великие романы. Он получал огромные деньги, огромные. И у него было огромное количество детей. То ли 13, то ли 14, не помню. Очень много. И жена, и другие родственники не давали ему. Почему он ушел-то из Ясной Поляны? Он хотел раздать нищим все эти деньги. Как, ну как, по закону Христа. Вот даже этому человеку не удалось, пока не ушел, да, так и не удалось в итоге, исполнить Нагорную проповедь, прораздая богатство. Боялись дети остаться ни с чем. Но что случилось с детьми, знаете, нет? Некоторые из них умерли с голода. Потому что пришел 17-й год, в 10-м умер Лев Толстой, через 7 лет пришли большевики и все отобрали. Понимаете, да? То есть ничего, вот их тревоги, они, ну как, исполнились, получается, но не с помощью уже Христа, а с помощью Антихриста. Я вообще удивляюсь, конечно, что большевики так долго правили. Почему? Потому что они, по сути дела, взяли Нагорную проповедь, опять-таки, чтобы не было нищих, чтобы была справедливость, ну много то, что на самом деле творилось очень вредного и ужасного. Что касается нашей жизни. Конечно, мы все умрем. Мы за каждое слово, это слова Христа, извините, дадим отчет. Я уж не говорю про дела. Когда мы оправдывали чужое зло, когда творили собственное зло, когда поступали не по максимуме, пускай Господь благословит нас началом мудрости. Нам далеко до конца, может быть, некоторым, меня особенно. Но начало мудрости – это страх Божий. Бог не ермошка, да, видит немножко, что ты творишь. Ты можешь не испытывать, у тебя совесть загублена уже, раскаяние, но Бог откроет книгу и скажет, вот так с тобой было, дорогой. Поэтому страшно впасть в руки Бога живого и настоящего. Если я в своем сердце говорю, что нет Бога, это не означает, что я устами другой могу не говорить. Я могу быть пресвитером, могу быть епископом и папой римским, кем угодно. Но по делам их узнаете, что у них в сердце. Можно узнать, что у человека в сердце. И Бог это видит, что у человека в сердце. Что мы делаем под смоковницей в своей жизни? Хранит нас Господь, чтобы мы не думали, что все нам так... Что бы мы ни сделали, все у нас с рук. Знаете, есть такая еще псевдохристианская штучка. Я, ну, это, об этом говорил Распутин тоже, так, был такой мужик. Я буду грешить, а потом я скажу, а помилуй меня, Господи. И все вроде как, понимаете, да? Но есть два вида грехов, знаете, да? Есть грех, который я сделал по слабости, в том числе и неверие, кстати. Мы видим, что Фома не верил, да? Что с ним делал Христос? Что он его судил за это? Да нет, говорит, будь верующим, и все. Но он не сказал в своем сердце, что нет Бога. Он не стал развращаться. Он просто, вот у него было сомнение, это нормально. То есть грехи, которые человек делает по слабости. Потому что ему не хватает веры, не хватает силы Святого Духа, не хватает рвения. Тоже нехорошо, но это вот такие грехи. Он этого не хотел делать. Есть другие грехи, которые человек и хотел, и мечтал, и свою совесть заглушал. И другим еще говорят, да, так нормально. Это всегда одно с другим сочетается. Храни нас, Господь, помолимся об этом.